Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Как находить общий язык». До сих пор мы с вами говорили о том, и вы помните, что мы закончили прошлое наше общение по этой теме такими словами, что мы должны приходить к единомыслию. Я читал, что Петр писал, что апостол Павел писал, да, «Будьте единомысленны между собою». И вы сами понимаете, что очень часто у верующих есть такая склонность. Вот что-то одно они взяли, да, вот должно быть единомыслие, вот не должно быть никакого инакомыслия, да, вот да будут все едино. Вот Христос сказал, и трактовка вот такого, будем говорить, библейского утверждения приблизительно такая, что вот я уже так говорю как бы от имени тех, кто во власти стоит, да, вот я во власти, должно быть единомыслие, чтобы было единомыслие, значит, вот я сказал вот так, понимать надо вот так, веровать надо вот так. Кто сомневается, это дух сатаны. Кто не согласен, дважды дух сатаны. И начинается дальше третирование, начинается преследование, там проявление церковного порядка. И вы понимаете, не разобравшись вот во всех вот этих понятиях, зачастую кто-то объявляет кому-то анафему, кто-то кого-то исключает, а вот прав тот, кто это делает, или не прав, это вопрос, который мы должны задать себе. Вопрос нужно задать себе и тем, которые имеют иное мнение, да. А прав ли я в своем мнении? Далее, а методы, которые я использую, желая выразить свое мнение, которое отличается от общепризнанного мнения, методы, которые я применяю, они правильные, они законные или нет? И я вам скажу, что здесь целый Гордиев как бы узел, который надо каким-то образом разрубить или развязать, да? Ну, дело в том, что эта тема настолько тонкая и деликатная, тема, которую, ну, стараются так, если кто-то застолбил, сказал, это вот так, и все. А вот чтобы сесть, чтобы разобраться, что можно, что нельзя, кому можно, кому нельзя, кто имеет право ту анафему объявлять, или кто кого исключать, церковный порядок, а вот он к месту или не к месту, справедлив он или несправедлив, защищает ли он правду, истину или руководителей, да, карает он действительно провинившихся или, может быть, ни в чем не виновных людей, да. Это такая сложная и непростая тема, которую стараются вообще в церквах не рассматривать, потому что Библия имеет не одну точку зрения, не одна позиция, а есть и мнение другое, которое одни люди ухватываются за это мнение, за эту точку зрения, за этот библейский стих, другие за другое. И каждый стоит на своем. Это вызывает споры, разногласия, дележки, потому что в основном, если церковь возникла, она, естественно, сама себя, я подчеркиваю, это не Бог говорит, хотя это прерогатива Бога, да, сама себя объявляет истинной, сама себя объявляет Христовой, ну, а потом, естественно, ну, берет на себя полномочия Церкви Христовой, что власть должна быть, что должно быть единомыслие, должна быть любовь, но все это как-то получается зачастую в основном из-под палки, да. И это тоже не нравится людям и вызывает в людях, это вызывает возмущение. Действительно, иногда есть, вы слышали такие обвинения, тоталитарная секта. Да, я вам должен сказать, там, где требуется, что вы должны верить вот так, это уже попахивает тоталитаризмом, да? И мы в то же самое время читаем, слышим, что стойте в свободе, не подвергайтесь игу рабства людей, допустим, да? То есть стихов много, но каждый берет себе то, что он хочет. Поэтому тема непростая, и то, что я сегодня начну говорить и продолжу в следующую субботу говорить, я должен вам сказать, важная тема, будьте очень внимательны к тому, что я буду говорить, что я буду читать, буду объяснять, комментировать, да. Не торопитесь с выводами, когда будете слышать, что я что-то говорю, дослушайте до конца, потому что читая одно, я буду говорить одно, потом буду читать другое, я буду читать, объяснять, может быть, якобы противоречащее, а потом я это буду вместе объединять, чтобы было понятно, что между этим и тем стихом есть определенная гармония, что они не противоречат друг другу, если мы понимаем смысл этого писания. Поэтому, говорю, внимательными будьте, не торопитесь с выводами занимать позицию, выслушайте до конца и все равно еще не торопитесь делать определенные выводы, да. Надо будет еще поразмышлять, кое-что проверить, как говорят, переварить в своем сознании, а может быть еще и в жизни убедиться кое в чем. И то, что я буду читать, говорить и комментировать, кое-кто будет иметь возможность ухватиться за эти слова, которые... вызовут в них такой приступ недовольства, психоза, скажут, вот, видите, что он говорит, опять не то, да, и, знаете, вот это неспокойствие, с которым кто-то может воспринять эти слова, я вам должен сказать, чуть-чуть забегая наперед, что и вот это неспокойствие, недовольство, раздражение, может быть, нападки, да, покажут... Вот именно об этом человеке, что у него проблемы с психикой. Я эту тему буду сегодня затрагивать, да? Вот. И что еще хочу сказать, что для того, чтобы что-то решить, что-то выяснить, уточнить, действительно узнать, это истина или не истина, мы должны быть спокойными, да? И у нас должны быть, мы должны иметь возможность предоставить спокойные, неопровержимые доказательства своей точки зрения. Вот. И плоды должны быть соответствующие. А если люди будут просто возмущаться, просто быть недовольными, то вы сами понимаете, что никаких серьезных отношений с такими людьми невозможно вести, и в принципе ни до чего мы не договоримся. Я начинаю сейчас кое-что читать из Писания, да, потому что буду на основании Писания с вами вести общение. Это не просто мои умозаключения, да. И мы начнем сейчас читать, я буду комментировать, вы внимательно слушайте. Первое место, которое мы сейчас начнем исследовать, это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 16 по 19 стихи. Значит, такие слова. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Чему? Отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Вот я вначале вам сказал, что мы читали о том, что мы должны стремиться к единомыслию. И вот 19 стих, 1 послание Коринфянам, 11 глава, гласит, заметьте, якобы противоречит, гласит вроде бы наоборот. Надлежит быть и разномыслием. И вот если не понимать Писание, да, я говорю, здесь перевод в греческом оригинале абсолютно не поможет разобраться вот в этом единомыслии и разномыслии. Должно быть единомыслие, должно быть разномыслие. Вот попробуйте в переводе в каком-либо разобраться. Так как это так? То разномыслие должно быть, надлежит быть, должно быть, да? И должно быть единомыслие. Как при единомыслии должны существовать разномыслия? Я начну комментировать сейчас 16 стиха, да? И буду обращать внимание на интересные важные моменты. Смотрите, если бы кто захотел спорить... Вы помните, да, когда я вам зачитывал там дела плоти, да, споры там есть такое. Так вот, если бы речь идет о Церкви Христовой Первоапостольской, да, на которую мы должны равняться. Так вот, смотрите, какой был порядок тогда. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Ни Церкви Божьей, имеется в виду мы, это вот Павел пишет, где он там находится, да, ни Церкви Божьей, это вообще где-либо по всему лицу земли, где они появились. Не имеем такого обычая. Это не обычное явление. Это нонсенс. Заметьте. Захотел спорить. Что такое спор? Споры. Разногласия. Противоборство. Прения. Препирания. Выяснение отношений. Никто не хочет согласиться. Разговаривают неспокойно. Спор – это возбуждены. Вы видите, да? Настроение какое? Возбужденный спор. Люди не вполне адекватные, мягко скажу, неспокойные. Завелись, возмутились. И начали спорить, неважно какая тема, обряд, там, доктрина какая-нибудь, дележка гуманитарки, неважно кто. Каждый тянет на себя. Ну, с гуманитаркой понятно, да, одна кожаная куртка и два претендента, да? Но я говорю, это же и один библейский стих, который каждый тянет на себя, то есть моя точка зрения, мое толкование самое правильное. Так вот Павел говорит. Если бы кто захотел спорить, вот выяснять отношения, обратите внимание, не поразговаривать, не рассудить спокойно в мире и любви, а спорить с недовольством, раздражением на повышенных тонах, то такого обычая в церкви нет. Этому нет места. Это запрещено церковным порядком. Я сейчас не буду говорить там церковный порядок. Я уже как-то и говорил вам, да, там нужен, не нужен. Но церковный порядок в принципе нужен. Мы об этом говорили, да. И заметьте, церковный порядок не должен разрешить, чтобы происходили споры. Извините. Либо спокойно разговариваете, да. Если не можете спокойно и возбуждены повышенные тона и покрасневшие лица, извините, встаньте и прекратите разговор. Это будет правильно по-христиански. Ведь спор – это уже не приязнь, раздражение – это уже зло, ненависть – это уже человекоубийство. А я говорю, если не остановиться так недалеко и до святой инквизиции. Почему я говорю святой? Потому что те, которые кого-то инквизируют, да, ну они ж с претензиями, что они святые, они правы, да, а следовательно, инквизиция святая. Логика очень простая. Мы всегда вспоминаем Папу Римского, католицизм, средневековье, инквизиция, костры и так далее. Вот инквизиция это вот там. Это у них было, да? Извините, когда вот начинается спор, и пусть это без костров, а доходит спор до исключений, там голосований, во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Это та же инквизиция, только такая более оккультуренная. Вообще борьба друг с другом в церкви, это та же инквизиция, но, вы понимаете, она еще не выплеснулась не проявилась в том виде, в каком она была в средневековье. Ведь спор заканчивается чем? Поругались, разделились. Обижены друг на друга и не разговаривают друг с другом. Даже в собрании иногда бывает, смотришь, если мест много, не сидят компактно, а стараются где-то кто-то как-то и кучками. И иногда не ошибусь, когда говорю, вы знаете, вот вы там сидите, вот той кучкой там, а вот этой могучей кучкой здесь. Потому что между вами нет взаимопонимания. Да, точно, кто тебе сказал? Я говорю, да вижу, по настроению. Так вот, если бы кто захотел спорить, я по-другому скажу, ругаться, выяснять, кто больше в Царстве Божьем, кто умнее, и это на повышенных тонах, без спокойных аргументов, без мира в сердце, то мы не имеем такого обычая. И я сейчас о чем говорю? Я читаю ведь не абстрактно, а где, что, в общем, знаете, где-то так должно быть в церквах. Вот мы с вами общаемся, и я это хочу, чтобы мы это поняли, чтобы так было и у нас. Только чтобы я это, извините, не навязывал так вот, вы знаете, вот так Павел написал, вот так будет, а кто не согласен, да будет отлучен, да? Я это объясняю, чтобы мы сами поняли, что это не христианское поведение. Спорить, ругаться, а потом обижаться. Кто-то скажет, что в этом плохого нет. В спорах рождается мнение. Нет, в спорах появляются синяки. В спорах появляются матерные слова, если у мирских. В спорах вражда, которая заканчивается у кого как в зависимости от интеллекта. Доброго там ничего нет. Кто-то это сказал, что в спорах рождается истина. Нет. В разномыслиях. Спор и разномыслие, да, и в споре тоже разные мысли. Только разномыслие, если это разномыслие, да, вот библейское по 19 стиху, то это разные мысли, но при этом возбужденности чувств нет, неприязни нет, доброжелательства есть. То есть мы спокойно, трезво, здраво разномыслим. Каждый выражает разные мысли, кто как понимает. Каждый говорит спокойно, какие у кого доводы по поводу своих мыслей. Далее, другой не чувствует, что его насилуют этими мыслями, кто-то своими, да? Он чувствует свободу, потому что эти мысли не навязываются. И он тоже не борется с этим человеком, у которого другое мнение. И тоже спокойно говорит. И даже если они не по, сегодня, сейчас не пришли к единомыслию, к чему мы, о чем мы читали, к чему мы должны прийти, то мы рады, что у нас спора не получилось. Мы рады, что у нас добрые отношения, мы можем обняться, мы можем поцеловаться, мы рады встречаться, потому что нет борьбы между нами. У нас разные мысли, но у нас остается любовь между нами. Мы не спорим, мы не ругаемся, мы не враждуем, мы не настраиваем никого против никого, не устраиваем группировки. Это называется разномыслие. Так вот, в разномыслиях рождается истина. А в спорах тумаки и синяки. И вражда. И потом я с тобой не разговариваю. Так что тот, кто сказал, что в спорах рождается истина, я вам должен сказать, что человек не очень далекий. Теперь вы видите, да? Если бы кто захотел спорить, нет, этого не должно быть. И мы это должны понимать. Далее. Павел пишет. Но предлагая сие... Заметьте тоже, предлагая, Павел говорит, я не церковным порядком это устанавливаю. То есть я понимаю, что должна быть свобода, и мы должны свободно, размышляя, прийти к каким-то нормальным, разумным взаимоотношениям, да, чтобы это было без спора и без вражды. И Павел говорит, предлагаю я вам, да, и предлагая сие, не хвалю вас, то есть смотрите, я это не одобрю, что у вас споры, не хвалю, это некрасиво, это нехорошо, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Еще один такой момент, смотрите, собрание, если спор и враждебность возникает, дурное настроение, да, то собираемся на худшее, вы слышите, да? Что значит на худшее? Если это не остановить, будет еще хуже в отношениях между людьми в церкви. Это будет уже бардак, дележки, споры и, как говорится, обвинения и позорище пред неверующими. На лучшее – это когда мы не спорим, а имеем разные мысли без негативного настроения к человеку с другими мыслями. Тут уже не мысли, да, могут быть, а уже напористость, обида, недовольство, возмущение на почве вроде бы иной мысли. Так вот, я еще раз повторяю, иметь мысль иную, в этом нет ничего зазорного. И ее в церкви можно говорить, можно излагать. Но чтобы это было спокойно, без навязывания. Далее, без обид, если кто-то сегодня пока что не согласен. Далее, с аргументами, доводами. И, конечно же, если мы в церкви, это должно быть на основании Писания. И я вам должен сказать, что можно, вот если мы вот имеем вот такой дух Христов, дух мира, миролюбия, отсутствие враждебности, злонастроенности, желание спорить и доказывать, кто из нас больше в царстве этой церкви, да? Из-за кафедры можно, и не только из-за кафедры, и в каком-то таком кругу общения, можно выражать разные мысли. Но чтобы это были мысли, а не возмущения. Я уже не раз говорил. Мне иногда говорят, а вопрос тебе можно задать? И вот таким вот, извините, таким не очень приятным тоном. Я говорю, вопросы можно, а возмущение нельзя. Так вот я вопрос, я говорю, нет, у вас возмущение. Вы не можете спокойно задать вопрос. Вопрос это когда, Саша, у меня есть вот такое мнение. Я вот пока что с тобой там не согласен, но вот у меня есть такое мнение. Пожалуйста, говори. Мнение. Но чтобы это не было, что ты будешь набрасывать петлю на шею мне и кому-то. Я тоже это не имею права делать. Я могу выразить мысль. Я могу процитировать, где и как написано, объяснить. И я вам всегда говорю, пожалуйста, проверяйте, сопоставляйте, убеждайтесь в жизни, на опыте, по Писанию. Найдете противоречие в том, что я сказал, задавайте вопросы. В этом нет ничего плохого. Можно говорить все, что нам приходит на ум. Ну, я имею в виду, вы понимаете, да, ну, там, вот вы слышите, ну, нет еще пока убежденности, там, что я, допустим, прав в том, что я говорю и объясняю. Пожалуйста, у вас есть такая мысль, задайте ее. Вопрос, пожалуйста, нет ничего плохого. Но когда с возмущением кто-то говорит, то есть с обидой, с претензиями, подвинься, я здесь сяду, вот это уже некрасиво. Кстати, кто-то может сказать, ну ты же вот сел и не хочешь подвинуться. Я говорю, я не сел, меня попросили говорить. Я не сел. Попросите сказать, чтобы я прекратил говорить, я точно так же тихонечко уйду. У меня нет, я церковь не строю, претензий не предъявляю, свободу даю, и поэтому я ни на что не претендую. Я говорю, да, может кто-то скажет, очень так твердо ты говоришь, без сомнений. Я говорю, я убежденный, я неверующий уже давно. Но я говорю, пожалуйста, я не занял место и не боюсь подвинуться. Но меня попросили, я говорю, попросите, чтобы я удалился, я также тихонечко сделаю без каких-либо заявлений в чей-то адрес. Так что из этого стиха, что мы должны как бы для себя вывод какой сделать, да? Вот написано, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Это плохо. Разделение на почве спора. А такого обычая в церкви не должно быть. Если мы хотим быть церковью, надо это для себя заметить. Спор недопустимое, как первая заповедь. Недопустимо. Возмущение, обиды, недовольство не должно быть. А разномыслие, спокойный, доброжелательный разговор, где мы разные мысли сопоставляем, слушаем друг друга, не обижаемся, не возмущаемся – это должно быть. И почему должно быть? Смотрите. «Дабы открылись между вами искусные». Ну, может, слово «искусные» не очень непонятно, хотя, в принципе, не сказать, что это не такое уж сложное понятие, да? Но чтобы между вами действительно открылись мудрые люди. Потому что если у нас нет борьбы друг с другом, да, и спора нет, мы спокойные, Духу Божьему проще через нас что-то говорить. Когда мы не возбуждены, рассудок у нас чистый, и нам легче воспринимать даже другую точку зрения другого человека. А если бы я завелся, у меня бы, как говорится, застопорился бы мой рассудок, и я бы просто возмущался мнением другого человека. Так вот, когда между нами есть спокойствие, мы можем выражать разные мысли, в этом нет ничего плохого. Конечно, было бы неплохо, чтобы кто-то был такой, что как только видит, что начинается спор, сказал бы: братья и сестры, извините, давайте остановимся. Вы видите, мы помолились, чтобы Бог благословил нас, а мы заводимся, это уже проклятие. Мы уже не слышим Бога. Чтобы вот остановить. Конечно, кто-то скажет, что ты рот мне закрываешь, извините, а вот за такую фразу уже дальше я буду читать, что можно и заграждать уста. Вот за такую фразу, что рот закрываешь, тебе никто не закрывает, тебе говорят: говори спокойно и не обижайся, когда ты говоришь. Если ты говоришь, и кто-то не согласен, ты обижаешься, то ты горд. Иначе объяснить причину возмущения, недовольства и обиды нельзя. Гордость не терпит того, кто не так думает, как я. Гордость обижается, что со мной не согласен кто-то. И что еще хотелось бы мне сказать? Вы видите, как открываются искусные, как открываются мудрые. Когда, смотрите, сначала вот они уже мудрые, что они пусть по-разному мыслят, но они спокойные и доброжелательные друг к другу. И когда нету спора, Дух Божий действует, мы высказываем мнение, мы ходим, мы размышляем, мы думаем, опять сошлись, помолились, опять порассуждали. Через время кто-то говорит: ты знаешь, а ты прав. Я убедился, моя точка была неправильной. Спасибо, я очень рад. Вот заметьте, уже два человека к единомыслию пришло. И только потому, что нет борьбы между ними. Я вам должен сказать, вы знаете, почему сатану, тоже у некоторых людей возникает вопрос, ну вот Бог не допустил иной точки зрения, вот он взял и сатану оттуда вниз головой с третьего ангела упустил, как говорится, в штопор на землю, да? Я вам должен сказать, то, что на небе началась война, это было не просто мнение, было бы мнение, пришел бы там Люцифер к Богу, там, ко Христу, да, вот у меня такой вопрос, как вы смотрите, вот у меня такие-то доводы, прав я, не прав, там, скажите, вы там, да? Заметьте, сначала допускает себе мысль, что я действительно красавец. Верх красоты, верх красоты творения Божьего, да? Потом начинает ангелам сеять, вот обратите внимание, уже вбивает клин, у него не вопрос, у него претензии. Настраивают ангелов. Ангелы, как говорится, грех впервые во Вселенной произошел. Третья часть ангелов соглашается. Ему говорят: вот так и так, ты не прав. Ах, я не прав. Так, товарищи, бойцы, давайте вперед. Давайте войну. Войну. Извините, воевать так воевать. Уже, как говорится, вы сами выбрали метод общения. И дальше они уже, как говорится, летели и спотыкались от Тедова сюда. Это я вам так попутно говорю, да? Чтобы вы просто поняли. Не заткнул Бог рот сатане. Грубо не делал. Все было очень благопристойно и чинно. Очень благопристойно. Когда началось, еще настраивал, Бог еще не затыкал рот. Таким выражением говорю, да, как кто-то говорит. А уже война началась, тогда извините. Вот тогда уж, как говорится, не обижайтесь. Еще о чем хотелось бы сказать. Вот когда встречаются верующие с разных конфессий, для общения, говорят: круглый стол. Всегда молятся, говорят: Господи, благослови нас Твоим присутствием, чтобы Дух Святой действовал, открой нам всем, заметьте, открой нам, чтобы мы поняли истину, как от самого Тебя. Все правильно. Но тот, кто организовал круглый стол, на самом деле сидит за квадратным или трехугольным лучше, более острые углы. А потом встает и говорит: так вот, братья и сестры, истину надо понимать вот так. Подожди, это уже разномыслие или это уже претензии? Зачем говорить, вот истину надо понимать так? Скажи просто, вот я читаю, мне кажется вот так. А как вы, братья и сестры, понимаете? Вот мы просим: Боже, благослови нас духом, встаем и забываем про тот дух. Почему я против зачастую этих молитв, потому что это чистой воды обряда. Помолились, попросили: Господи, благослови меня. Я сейчас буду ругаться, получается. Он не говорит: буду ругаться, буду доказывать истину. Но на самом деле он ругается, спорит, начинается разделение, начинается враждебность. В конце: ну так, давайте помолимся и с миром Божьим возьмемся за руки, да еще и обнимемся. А все равно же разошлись врагами. Зачем вот это театр христианский, вот это очковтирательство? Разномыслие – это без претензий. А каждая церковь – это истина. А если истина, то надо стоять насмерть за свою истину. А теперь вот мы сошлись. Общество смертников. И вот теперь мы ругаемся. И позоримся. И поэтому нормальные, мудрые люди мира сего, которые ищут путь спасения, не смотрят на это и говорят: так, все понятно. Дальше читаем. Первое послание Тимофея, 6 глава, с 3 по 5 стих. Скажу, что сейчас я буду читать стихи, которые, ну, не очень приятные. Выражения тут такие, знаете, тоже не очень приятные, особенно если мы поймем, что они, может быть, и в наш адрес адресованы. Читаю. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, теперь слушайте, и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения». И вот очень еще неприятное, смотрите. «Пустые споры», слышите, «пустые споры между людьми поврежденного ума». Видите, как нелестно Павел пишет. «Чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». С 3 стиха комментирую, смотрите. «Кто учит иному?» То есть иному, не тому, чему должны учить и чему учили в первой христианской церкви. «Кто учит иному и не следует», вот смотрите, вот чему надо следовать, да, от чего надо отталкиваться. И только тогда мы поймем, что значит иное, чему не надо давать, ну, право распространяться. Так смотрите, «не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа». Что такое здравые слова? Есть еще выражение у Павла — здравое учение. Что такое здравые слова? Здравомыслящие. Дающие, как бы я уже так буду говорить своими словами, здоровье душе человека. Слова Господа даруют здоровье души. Образно опять скажу. Если я обиженный, я нездравый, нездоровый, нездравомысленный, раздражительный, завистливый, обидчивый, мстительный, замкнулся, не разговаривай, идите вы все отсюда, да? Если христианин имеет такое поведение, и можете сюда добавить все остальное негативное, да, то заметьте, он не следует здравым словам Господа Иисуса Христа. Я чуть по-другому скажу. Дух Святой научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Вот оно, здоровье, здравые слова. Дух Святой научит, как примириться, как не враждовать, как найти общий язык, как любить. Вот это вот здравые слова. Так вот, кто не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, Господина нашего, который хочет дать нам здравие нашей душе, ну и телу тоже, да? И теперь слушайте, это синонимы здравые слова и учение о благочестии. Вот кто-то меня упрекает, вот у тебя святость, святость, сколько можно слушать, надоело, мы уже это слышали с 1844 года. Извините, я утрирую тут, не обязательно этот год, я уже так просто говорю, да? Вот мы об этом уже слышали. Я говорю, слышать можно о здоровье 20 лет и 20 лет лежать в больнице. Слышать – это не значит быть здоровым. Вот у тебя одна тема, сколько можно? Я говорю, извините, у людей на земле проблем тысячи, а тема одна, причина одна. Заметьте, мы потеряли образ Божий. Мы заражены грехом. Мы плотские люди. Мы гнием, мы разлагаемся от чего? От отсутствия здравомыслия, рассудительности, любви, добра, благочестия. Нас Бог призывает не стать церковниками, не поедать вечери Господней, не мыть в тазах ноги и не соблюдать субботы. Я не говорю, что это не надо. Я говорю, что это только напоминание о главном. Это приправа, а гарнир сам или там пища сама, блюдо. Это благочестие, это любовь, это чистота, это святость. Будьте святы, потому что я свят. Нас Бог призывает к святости, к чистоте, к доброте, к благоразумию. А мы пришли не к Господу и не к святости. К церкви пришли, к дню, который надо соблюдать, к пище, к десятине, к свинине. Я опять-таки говорю, что этому есть место, но это дополнительная атрибутика христианской жизни. Это ложка, вилка, тарелка, стол, скатерть, салфетки. А пища – это плоды Духа или плод Духа. Это любовь, который не раздражается, не превозносится, не мыслит зла, не завидует, не гордится, там не обижается и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите, тема, которая в церкви должна быть первостепенной. Здравые слова Господа нашего Иисуса Христа, которые дают здоровье душе и устраняют враждебность, или учение о благочестии, другими словами, о праведности, о святости, кому как нравится, разницы в этом нет никакой. Благочестивый человек – это святой. Святой – это и праведный, потому что делает праведные, правильные дела, все. К этому призывает закон, о котором сказали, что он отменен. К этому призывает Нагорная проповедь. К этому призывает все Писание. Так вот, любое иное учение, тем более, я добавляю, еще и в виде спора, да, с троицами, двоицами, там, и календарями какими-нибудь, да, щепетильностью в обряде. Кто учит иному? Кроме учения о благочестии, я так уже объединяю здравые слова и учение о благочестии, это одно и то же. Тот, чего он это учит иному, и заметьте, учит, это претендует, это доказывает, это спорит, это навязывает и возмущается, когда его не слушают. Это уже преступление, чтобы вы знали. Он еще не украл, он еще не убил, он, как говорится, в процессе этого. Так вот, слушайте, кто учит иному, кроме учения о благочестии? Тот горд, вы слышите, да? Бог говорит, гордость я ненавижу. Горд. Теперь слушайте еще. Ничего, абсолютно ничего, я вставляю слово абсолютно, это никак не искажает смысла Писания. Абсолютно ничего не знает в плане чего? В плане понимания истины. То есть он что-то там нахватался, рассказывает про гайку, как про самолет. Нет, самолет это самолет, а гайка от самолета это не самолет. Не сомневайся, садись на гайку и лети. Так вот, обратите внимание, если учим иному, кроме благочестия, гордые, и заметьте, учим, не просто высказываем мнение, а слово учим, это с претензиями, что я уже учитель, да? Горд ничего абсолютно не понимает в истине. Дальше. Заражен инфекционной болезнью, которая называется страсть. Наркотическая, да? Заражен инфекционной болезнью, которая называется страстью к состязаниям, слышите? Соревнованию, кто первый, кто больше, кто быстрее, кто сильнее. И словопрением. Вот почему я говорю, что я прений не люблю, словопрений не люблю. Прение – это прет. Это человека распирает, поэтому он и прет, поэтому он нажимает, поэтому он навязывает другим свою точку зрения. Кстати, в церкви зачастую этим занимаются. Вместо того, чтобы спокойно, здраво объяснить, вот кто-то недоволен, его начинает клепать, кто-то не согласен, вот должны принять. Ну зачем это делать? Так вот, смотрите, тот горд ничего не знает, заражен страстью к состязаниям и словопрениям. А теперь слушайте, что дальше, если этому разрешить, вот пусть будет, да. Захотел спорить, пусть будет. Не понимает разницы разномыслия и спор, ну ничего страшного, в споре рождается мнение. Давайте разрешим это. Так вот, смотрите, от которых происходит зависть. У меня к вам, у вас ко мне, друг к другу, да, дальше. Распри. Злоречия. Ну, злоречие, мы думаем, там это вот слова какие-то уж такие мирские, совсем уж чуть ли не матерные, да? Нет. Так, я пошел, заметьте, со злом сказано. Все, хватит, я вас понял, с вами не о чем говорить. Написано, отрясите прах от ног ваших и идите. Вот я отряс, заметьте, это со злом сказано. Злоречие, видите, далее. Лукавое подозрение в чем? Орудие сатаны, он или она, да? Вот сатана как извратил рассудок. И вот главное включить этот процесс. Дальше. Зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение. Теперь, кто учит иному, кроме учения благочестия? И еще и спорит. Смотрите, споры пустые. Знаете, почему пустые? А потому что пользы никакой не будет. А вот мы выше читали предыдущий стих. Недобрая это польза, а на худшее собираетесь, на плохое. Поэтому заметьте, мы и так были враждебно настроены, а тут стало еще хуже напряжение, отношения между нами стало еще хуже. Поэтому заметьте, споры, о которых кто-то сказал, что в спорах рождается истина, заметьте, споры называются пустыми в плане полезности, то есть бесполезные споры. Теперь слушайте, все, кто до единого в этом участвует, неважно кто, умный, он уйдет из спора, да? А глупый, ну как это же, момент, надо, как говорится, посоревноваться, а вдруг выиграю и стану олимпийским чемпионом, да, на селе. Пустые, бесполезные споры между людьми, то есть все, кто участвует в этих спорах, между людьми поврежденного ума. Теперь слушайте, мало того, что поврежденные, ну вот видите, так культурно-некультурно, ну сказать у человека, ты знаешь, у тебя, как говорится, вавка в голове, да, вот иногда люди так говорят, да, или у тебя шарики там повыскакивали с роликов ваших, да. Люди поврежденного ума, то есть это люди, ну кто-то скажет сумасшедшие, кто-то еще как-то скажет, да, но я говорю, не важно, кто как скажет, важно в каком духе, да, вот это плохо. Но Павел просто выражает мысль, что было понятно. Бесполезные споры, в которых не надо участвовать. Все, кто участвует, это люди с поврежденным умом. И еще добавлено, чуждыми истины. Помните, я говорил, и познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? От споров, от словопрений, от зависти, от расприй, от злоречий, от лукавых подозрений, враждебности, обидчивости, сплетен. Истина сделает вас свободными. Истина, мы не так давно говорили, во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего, гниющего, разлагающегося в своих плотских похотях. Если я спорю, я горд, я обижен, я завистлив, я любитель распри, злоречий, лукавых подозрений. А что общего между мною и истиной? Помните Иакова Кайца 3 глава? Ну, кто мудр из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? В другом месте Павел пишет. И не по обычаю человеческому вы поступаете. Или тот же Иаков в 3 главе говорит, что это мудрость житейская, земная, душевная, бесовская. То есть обратите внимание, истина это не то, что мы держим в руках, вот истина это суббота. Кто-то говорит, вот истина это воскресенье, да? Кто-то говорит, вот истина это говорение на иных языках. Я говорю, извините, истина это любовь. Во всех ее проявлениях по 1 Коринфянам 13 главы. Истина – это плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, там, милосердие и так далее и тому подобное. Вот это истина. Истина – это осуществленная, овеществленная, проявленная в жизни. Если у меня это в жизни не проявляется, я вообще не понимаю, о чем я говорю, хотя я, может быть, что-то и цитирую из того же Писания. Вы слышите? Люди, спорящие, ругающиеся, обижающиеся, чуждые, то есть совершенно ничего общего, не имеющего никакого понятия об истине. Люди с поврежденным умом, это психически, я уже, извините, скажу по-другому, психически неуравновешенные личности. Кто-то ухватится за... Вот Саша сказал. Ну, с поврежденным умом пусть кому-то будет легче. Ну, я говорю... Так, чтобы было понятно. Может, как некоторые говорят, вот как начали ругаться, и вспомнили Сашины слова, что больные на голову. И сразу вдруг перехотелось быть больными. Сразу начали лечиться, сразу братья и сестры, давайте успокоимся. Я говорю, ну и слава Богу, что вспомнили, что мы, как говорится, кандидаты в психушку. А теперь слушайте, дальше написано, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Ну, казалось бы, прибыток у нас тут же, мы как понимаем, материальный прибыток, денежный, да? Здесь не о деньгах вообще идет речь. Смотрите, чего человек спорит? Прибыток хочет получить. Какой? Ну, прибыток. Доказать, что я умнее всех. Вот мой прибыток. А далее, чего я доказываю, спорю, чтобы на мою сторону люди пришли? Тоже прибыток. Вы видите, да? Моя гордость разрослась. Прибыток. То есть, ну, под словом прибыток подразумевается выгоду. Ну, все равно, материально, нематериально, там, ну, под себя подгрести, чем-то обладать людьми, давлять над мнением, над сознанием людей, допустим, да? Доказал, возгордился еще больше. Прибыток. И смотрите, совет какой. Если в церкви таких большинство, то тот, кто это понимает, кто понимает, что нельзя их успокоить, и что эта враждебность будет продолжаться, и есть этих мудрых людей, которые понимают вот эту глупость нашу, да, их меньшинство, и они не могут исключить этих людей, то сами должны удалиться от таковых. Вопрос, а зачем? Кто-то говорит, нельзя выходить из церкви. Я говорю, извините, если вот так вот ругаются, да? Если вот такие вот споры, такие разделения. Если там нет мира, любви. Если там заботятся о субботах, свининах, воскресеньях, языках, там, ну, что хотите, да? Они учат о благочестии. И вот такие вот споры. Да даже если споров нет, а учат не учению благочестия, или говорят о том, что это, извините, невозможно. Ну, я не говорю, что обязательно удаляйтесь. Попытайтесь что-то сказать. Попытайтесь спокойно это сказать. Доводы, аргументы какие-то. Закроют рот, я дальше буду читать, по Писанию. Заградят вам уста, да? И скажут, так, закрыл рот или уходи отсюда. Ну, тогда имеете полное право удалиться от таковых. Зачем? Ну, будете там находиться, бесполезно тратите время. Назидания никакого нет. Пищи духовной нет. А еще и начнете участвовать, да еще и заразитесь. Зачем оно? Если вы здоровы, вас положили, или вы там случайно попали, как говорится, в инфекционную больницу или в палату с инфекционными болезнями, удалитесь оттуда. Нет возможности вылечиться, уйдите оттуда. И этому тоже есть место. Хотя в церкви не любят говорить, удаляйся от таковых. Мы все равно должны быть вместе. Извините, вместе на определенном основании. Но не вместе, это так вот, кто в лес, то под дрова, споры, разногласия, сплетни, наговоры, обиды, недовольство. Да, нет, тут про поводу вместе речи не может быть. Тут как вместе, когда у нас ничего не клеится, когда мы друг друга не понимаем, когда спор, зачем это все нужно нам. Кстати, я сейчас этот стих не только по поводу церкви скажу. Я этот стих сейчас переведу вам и в плане другого. Ну, просто, чтобы уже было понятно. Семья возьмем. Самые, как говорится, близкие к нам и самые родные. Ведь часто тоже, заметьте, спор из-за чего начинается. Ну, вот кто-то говорит, так, вот будем вот так делать. Я говорю, во-первых, некрасиво вот так будем делать. Предложи, скажи свои доводы. Другой, так, а я не хочу, в общем так, или будет по-моему, или в общем, заметьте, каприз какой, да? Женились, вышли замуж, вроде общее. Каждый, одеяло общее. Нет, я должен укрываться, ты лежи голенький. Или там, уже извините, не голенький, там в белье в нижнем, да? Или наоборот, я это пример для чего привожу. Я сказала, так и будет. В общем так, мне нравится эта шубка, если не купишь, я ухожу от тебя. Так, тогда ты меня не любишь. Ну, извините. Тут объясняют, ну, мы же договорились вот это купить. Сейчас эту шубку, это поперек наших планов. Так, в общем, ты муж, ты должен меня обеспечивать. Понятно? Нет. А потом закатывается, что не так, заметьте, обида. Я уж не говорю спор. Спор в семье тоже недопустим. Обида, возмущение, революция, контрреволюция недопустима. Потому и семья... Потому и глава, потому и власть, и муж не должен допустить. Конечно, жена может сказать, а если муж такой? Ну, если муж, конечно, жена не может, как говорится, закрыть ему рот, не получится, даже физически не получится, да? Надо мудрое поведение, надо влиять уже, как мы говорили, я не буду сейчас повторять, мы в этой же теме проходили с третьей главы читали первое послание Петра, да? Как жены должны вести себя, да? Но в то же самое время, если муж, извините, психопат, если он тоже с такими претензиями, с криками, шумами, гаммами, он тоже не имеет никакого представления об истине, тем более, если он верующий, да? Он тоже, я не пытаюсь его оправдывать, он тоже с поврежденным умом, у него вавка там в голове. И его крики и претензии не имеют никакой почвы под собой. Тем более там заставить, когда заодно берется другое, другим кончает, все начато, ничего не докончено, толку никакого нет, то я хочу сказать, что муж не соответствует занимаемой должности. Ну, видите, как бывает часто, что не соответствует должности, как говорится, образования такого нет, да? В то же самое время претензии, что он начальник, главнокомандующий, полководец великий. Рот ему жена не закроет. В то же самое время своим поведением, даже я уже вам так говорил, да дайте ему, как говорится, послушайте, не спорьте, не вступайте в спор, потому что можно только, как говорится, вызвать огонь на себя. Разрешите ему делать глупости. Путин, как говорится, в них залезет по самые уши. Конечно, я понимаю, на это больно смотреть. Все общее, тут, как говорится, перестройка Горбачевская начинается, вот такая глупая, да. Конечно, я все понимаю. Разрешите ему делать то, что он делает. Не говорите, у тебя ума не хватает, это не по-христиански. Дайте ему возможность самому убедиться. И когда получится, не упрекайте, не напоминайте, я же тебе говорила, что у тебя не все шарики дома. Не надо этого говорить. То есть не спорьте, не упрекайте, не обижайтесь, не возмущайтесь. Пусть будет хотя бы один умный. Ну, бывает такое, говорят, а если он у меня, извините, дурак. Ну, так говорят иногда. Вот так в собрании вроде говорить нельзя, а наедине говорят и верующие. Я это, как говорится, свидетель, да. А если он у меня дурак, ну, извините, но вы выходили замуж. Тут уж, как говорится, ну что вам сказать, выбирали. А я думала, и Рындюк тоже думал, в суп попал, ну что делать? Но я говорю, в семье недопустимо вот это вот крик, шум, гам, споры, обиды. Теперь я вам хочу сказать, вот когда люди женятся, замуж выходят, вот он обидчивый или она обидчивая, он с претензиями, пальцы веером, и она такая же самая. И я вам говорю, вот пожалуйста, они женятся. Это тут мы читали пустые споры между людьми поврежденного ума. Там это все проявится. Это пустая свадьба, понапрасно потраченные деньги. И я говорю, вот каково быть пастырю, прийти и заявлять тут вот, вас Бог нашел, руки там поднимать, там брызгать, чем, если как у православных, веничком призывать, да благословит, да презрит, да помилует. Я говорю, ну извините, я говорю, все. У меня руки не поднимаются, и язык, как говорится, заплетается, зубы закрываются, говорить ничего не хочу. Дети начинают чуть что, на пол упал, и капризы. Ну, я не говорю там сразу его, как говорится, привести. Даже можно сказать так, бейся, раз дурачок, бейся головой о пол, но по-твоему не будет. И он может прекратить, даже не надо его там наказывать, просто... сказать, ой, как хорошо, какой колокольный звон хороший от твоей головы, как красиво бьешься головой о пол, сильнее, папе приятной, маме. Все, он встанет, больше никогда биться не будет. Ну, есть и такие припадочные, которым придется, как говорится, по полушариям, которые ниже пояса дать. Придется. Но, я говорю, вот это сидит за столом, то не ем, то не хочу, то не буду, то еще что-то. То упал на пол, то хочу гулять, то хочу спать, то не хочу спать, то это. Я хочу сказать, это недопустимо таким заграждать уста и таких, как говорится, ставить на место. Это недопустимо. Иначе семьи будет то же, что и как вот о чем мы говорили, вообще бывает, когда споры, возмущение, недовольство, революции и тому подобное. Попутно переведу и, как говорится, на государство. В государстве инакомыслие должно быть. В этом нет ничего плохого, чтобы действительно выявились искусные и мудрые люди, которых можно было бы поставить, там я уже так буду говорить библейским языком, 10 начальникам, 100 начальниками, 50 начальникам, 1000 начальниками и там над тьмою и над тьмами, да, руководителями. Но опять говорю, разномыслия, пожалуйста. Я вот так вот понимаю, вот так вижу, как вы, то есть... Спокойно все может быть. Да, можно выйти там на демонстрацию, можно еще куда-то выйти, но опять без коктейлей Молотова, без припасенных палок, без там кастрюль на голове, да, еще чего-нибудь в качестве каски. Без криков, возмущения, матерных слов, без камней, без палок, без газовых баллончиков. Пожалуйста, вышли, сказали. Да, в принципе, когда люди будут спокойны, и выходить-то не надо. Договорились, пошли, встретились. Президент тоже должен это понимать, там или правительство. Но революция, возмущение – это люди с поврежденным умом. Они умеют разрушать. Они умеют грабить, воровать. Они умеют продавать, но они не умеют строить. Люди, которые кричат, это люди неспокойные. Люди, которые с палками, с камнями там и поджигают что-то, стреляют. Я уже про это не говорю, про огнестрельное оружие. Люди тоже с поврежденным умом. Вы видели, сколько шоу показывают по телевизору, разные шоу, и вы обратите внимание. Собрались там эти голопупинковы все. Извините, радиостанция Бабаси, как я говорю. Один говорит, трое кричат, все кричат, этот ведущий не знает чего. Я спрашиваю, зачем вы таких малохольных собрали туда? Зачем, кому нужны вот эти мнения, которые еще больше разделяют людей на классы и вызывают споры и разногласия? Зачем это шоу? Оно, наверное, потому шоу и называется. Любой вопрос пригласите спокойных, адекватных людей, которые спокойно, без всяких таких, будем говорить, реплик друг в друга, я бы тебя порезал на кусочки, и без этих, что стаканом в лицо плеснуть водой оппоненту, это же очень убедительно, конечно, да? Без вот этих всех фокусов соберите умных людей. Сказал оскорбление, не доводы, а обиду, недовольство, споры, затыкает рот. Тут же, пусть там сидят два человека под руки, вынесли его и, как говорится, пустили вниз, ну, не в смысле головой, да, а на улицу. Иди, иди домой. Нечего тут тебе присутствовать. Закон такой должен быть. И когда будут сидеть спокойные люди, будут сидеть спокойно в телевизоре смотреть спокойные зрители. И спокойно разберутся, кто прав, кто не прав, и пусть проголосуют, что вот этот вот действительно более разумный. Его во власть. Ну, я говорю, это сказки, конечно, его во власть, народ там решил, кого во власть, это сказки. Во власть, вы знаете, кто пришел к власти, тот таких своих и туда протаскивает. Ну, я как говорю, как должно быть. А уж как оно есть, это уж так оно есть. Но я говорю, что и в государстве надо, пожалуйста, разномыслие, инакомыслие. Но без претензий, обид, войны, там, подрыва государства, настраивания одних против других. Я хочу сказать, в каком-то плане разжигание религиозной ненависти должно быть запрещено. Но, вы понимаете, вообще-то если спокойно, у нас же, как говорится, границ нету, да? Кто во власти, ты просто скажешь, что вот так по Библии написано. Без обид, без там оскорблений, обзываний. Все равно получишь статью за разжигание религиозной ненависти. Ты оскорбил. Подсказать человеку, ты оскорбил его религиозное достоинство. В Европе, в Канаде, в Америке. За это можно вообще и под статью, и под срок, и под штраф попасть, под хороший. Это я вам так попутно еще и по жизни прокомментировал, да? Ну, чтобы, как говорится, не отходя далеко и потом не возвращаться к этим вещам. Следующее место. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 3 по 7 стих. «Потому что вы еще плотские». Это Павел пишет церкви Коринфской, да? «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, я могу добавить, обиды, дележка на кланы, сплетни, настрои кого-то против кого-то, одни говорят, другие слушают, третьим передают, обижены, недовольные, да? Павел пишет, то не плотские ли вы? То есть, обратите внимание, люди ж думают, я ж покрестился, я в церкви, я Христов. Павел говорит, вы плотские, вы мирские, вы бумагу подписали, я уже так образно говорю, заключили со Христом завет, договор подписали, не выполняете, абсолютно никак его не выполняете. Вы плотские, вы мирские, и вас ждет, ну, все то, что нечестиво, только немножко больше, с поправкой, что раб, знающий волю Господина, получит больше. И дальше написано, и не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете, имеется в виду, по человеческому обычаю плотских греховных людей. Ибо когда один говорит, я Павлов, это заметьте, в одной церкви, а другой говорит, в этой же церкви я Аполлос. Вы заметьте, никто никого не убил, прелюбодеяния не было, да, извращений никаких не было, да? Просто я Павла, вот ты знаете, мне вот Павел больше нравится, а другой говорит, а мне Аполлос. Павел говорит, то не плотские ли вы? Я чуть, как говорится, добавляю, да, не искажая смысла. То вы думаете, что вы никакого греха не совершили? Совершили. Вы вбиваете клин и занимаетесь противоправной деятельностью. Кто-то скажет, ну а если мне Павел больше нравится? Ну а если тебе кто-то скажет, ты знаешь, вот ты мне не так нравишься, как вот этот нравится, тебе понравится? Нет, если по отношению ко мне, то это не понравится. А чего я больше не нравлюсь? Ну вот ты понимаешь, вы же разные по характеру, по складу ума, по поведению. Ну мы разные люди. Вот мне сердце нравится, а легкие не нравятся. Почему? Вот сердце как-то так вот, оно мне вот что-то визуально больше нравится. Ну подожди. У сердца своя функция, у легких свои функции. Ну как можно сказать, вот это мне больше нравится? Вот такие люди, вы понимаете, да? Вот это когда начинается дележка. Я Павлов, я Кифин, я Аполосов. Это говорит о нашем плотском нраве, что мы еще грешники. Далее я вам говорю, вот мы все говорим о том, что христиане должны объединиться, что истина должна объединить. Вот собираются верующие. Я баптистов, я адвентистов, я православных, я католиков. Я иеговистов, я там индуистов какой-нибудь. Вы видите, что делает? И все в истине, все истинные церкви, и у всех Бог истинный, и все истинно его понимают. Я говорю, подождите. Если у вас есть Бог, и вы только Его, а мы не Его, почему вам Бог ваш вот, ну, не дает вот такую мудрость, которую дал, вот, допустим, я вот читаю сейчас, что Павел пишет, что апостолы говорят, да, в Библии. Почему вы, желая как бы кого-то привести в свою веру, да, почему вы вот противопоставляете себя кому-то? Вот мы с вами читали про Христа, разговор Христа с женщиной-самарянкой у колодца, да? Вот заметьте, нет противопоставления. Идет человек на сближение. Не называет себя, я уже так извините, говорю, я Христос или я там Христов, а вы вот такие рассякие, вы погибнете, да? Почему мы верующие, которые вроде говорим, что мы должны объединиться, почему кто-то говорит, я баптистов, я адвентистов, я католиков, я православных, да? Это говорит о том, что мы, заметьте, говоря, вот мы вот такие, мы гордые. Далее, когда говорит, человек говорит, я вот баптистом родился, я баптистом и умру. Я говорю, вот попробуйте с этим человеком поговорить и скажи, что он не гордый. А ты с ним не договоришься. Ты ему будешь говорить, что, ну закон, как он может отменен быть? Вон Новый Завет, пожалуйста, тоже не кради написано, тоже не убивай написано, да? А я считаю, а я верю, что закон отменен. И все. Вот что с этого человека возьмешь? Так кто-то и про субботу. А я считаю, что в субботу вот это не надо делать. И кто субботу соблюдает, тот спасется. Ему и то говорит, что есть еще субботство. Субботство – это суббота. Опять день. А что в субботу не делать или делать? А вот ничего не надо делать. И все, вот такая, извините, вот позиция. И попробуй с ним поговорить про что-то другое, и не получится. И я вам говорил, мировой порядок неизбежен, не научишь этих, извините, верующих, извините, опять скажу, с поврежденным умом, ты их не примиришь. Чтобы был мир на земле, нужен мировой порядок, нужен антихрист, нужна полицейская дубинка, и нужен вот такой закон, так кто рот раскроет, тот и получит порту. И все. То есть мы сами подходим к тому, что с нашим умом палка самый лучший инструмент. Хирургический. Или терапевтический. Массажный. Так вот смотрите. Кто Павел? Заметьте, Павел пишет. Кто Павел? Что вы из меня делаете? Далее. Кто Аполос? Что вы, ну, кто там слышал, где-то читал, Аполос вроде более красноречивый, Павел вроде менее красноречивый, но зато более глубокомысленный. Ну, я говорю, ну, мы все разные люди. Вот знаете, у кого-то что-то более преобладает, у кого-то что-то меньше. Вот у этого есть больше такого, а у того что-то другого, да. Но и то хорошее. И вот зачем вот эту дележку производить, да? Сам Павел говорит, кто Павел, кто Аполос? Слушайте, они только служители. Обратите внимание, в какой ранг он себя, как говорится, вводит. И Аполлоса, да, в какой ранг? Не служитель, в смысле начальник, а слуга. через которых вы только уверовали. И слушайте, и при том, поскольку каждому дал, не Павел, не Аполлос, не адвентизм, не баптизм, не православие, а Господь. Дальше Павел говорит, я насадил, то есть я первым начал проповедовать истину. А дальше после меня приходил Аполлос, поливал. Но силу жизни духовной у вас возрастил-то Бог. Посему и насаждающий, и поливающий, я уже так скажу, это какая-то чепуха, ну, по сравнению с божественной силой, которая силу жизни дает, да, я не говорю, что это ненужное, неважное, вы поняли, да? Насаждающий, поливающий есть ничто. То есть гордиться, претендовать на что-то, это вообще глупо. А все Бог возвращающий. Павел как бы говорит, ну так это же не я, это же Бог во мне вот эту мудрость насадил. Это же не я своим умом пришел, не Аполлос к этому пришел. Это же Бог в нас, а потом через нас у вас. То что вас подталкивает нас возносить и еще и самим делиться, разделяться, а потом еще и спорить. То есть, смотрите, признаки: зависть, споры, разногласия, обиды, недовольство, сплетни. Вы слышите? Плотские мы. Какая мы церковь? Кто вам об этом сказал? Если между нами грязь, то лучше тихонько закрыть рот своими руками, свою руку положить на уста и сказать, говорил, как его, больше говорить не буду. Все. Какая мы церковь, стыдоба будет. Но у нас же церковь определяется не характером, не чистотою, не святостью, не праведностью. Закон-то отменен, мы же ничего не можем. Поэтому заметьте, атрибутика церкви, как бы доказательство, что мы церковь, это правильные доктрины, обряды, там дни, пророчества, пищи. Да извините. И знания прекратятся, и пророчества умолкнут, языки там тоже умолкнут, да? Одна любовь останется. Так подождите, чем же нас будут определять, пригодны мы для вечности или нет? Состоянием души, добротою или любовью, добротою или злом, да? Добрые мы или злые? Библия нам говорит, что Сын человеческий потом разделит. Козлов от овец отделит. Добрых от злых. Царство небесное подобно неводу, в который попадают все люди. А потом, вы помните, худую рыбу, это, как говорится, такие недовольные, возмущенные, обиженные вечно, выбрасывают вон. То есть вы понимаете. А добрую собирают в сосуды, то есть ну, Царство Божие, как говорится, в житницу Господню. Плевел и пшеница точно так же. У Бога две конфессии, добрые и злые, все. А у нас конфессии, заметьте, в зависимости от доктрин, дней, пищи, обрядов и пророчеств. И этим мы гордимся, и из-за этого спорим, извините, не имея ума элементарного. Далее. Первое послание Тимофея, первая глава, с 3 по 10 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Да, можно добавить, допустим, обиженных, недовольных, вечно раздраженных, нытиков, там, которые вечно плачут, сохнычут, да, гребут под себя, вечно чем-то недовольные, да. Обратите внимание, мысль повторяется, да. Павел говорит, чтобы они, то есть я просил тебя, это Тимофея он просит, да, увещевать некоторых, то есть в церкви есть люди, и их надо увещевать. Увещевать – это уговаривать с доброй душой, с добрым расположением. То есть не то, что закрыть рот, то есть сначала надо всегда правильно, по-хорошему, да. И Павел говорит, прошу тебя увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Обратите внимание, опять мы с вами уже говорили о подобном, да? Не учили иному. Я забегаю к 10 стиху и говорю, что противно здравому учению, то есть учению о благочестии. Не учили иному. А чему же они учат? Чем они занимаются? Что они в церкви проталкивают? И заметьте опять слово «учили». То есть это претендовали, это настаивали, это доказывали, навязывали. Чем же они занимались? Чтобы они не занимались, смотрите, баснями. Вот о каких баснях идет речь? Что-то, знаете, вот как басни, вы знаете, Крылова, допустим, да? Басни. Ну, басня Крылова, она поучительная, это как притча, да? И там есть поучение, здравые мысли, которые... Ну, полезно человеку извлечь, да? Ну, пусть это в образах это сказано. Басня – это не прямо, это как бы притчевая речь в каких-то образах. Да, допустим, там животные, да? Осел, козел, да косолапый, мишка. Вот, ну, что-то наподобие. Так вот, о чем речь идет? Когда речь идет о здравом учении, об учении благочестия, да, не надо вот эти басни какие-то там. Начинается басня – это вот иносказание, причем тут не в виде животных, это не притча на самом деле. А вот начинает рассказывать, что такое басни. Вот, ну, я пример приведу. Там. Вот, кто не празднует праздник, у того нет благословения. Я имею в виду, что тут занимались некоторые праздниками ветхозаветними, да, уже хотя новозаветняя церковь. Вот, в момент праздника, там Дух Святой, на то место, когда мы приходим, там что-то такое происходит. Или вот как басни, я опять говорю, новозаветние, да, вот это вот, когда вечеря Господня, вот мы когда молимся, это вот мы говорим о том, что вот католики вот объясняют, что в момент молитвы, во время этой вечери Господней, там, или Евхаристии, да, вот мы молимся, там, хлеб, кровь, это в буквальном смысле превращается в кровь и плоть Христа. И когда мы едим, это там такая мистика, там такие биоэнергии, биополя, там расходятся, аура, наша тут же расширяется, дырки латаются, там, кто как это объясняет, я немножко утрирую, рассказываю еще, как кто-то еще рассказывает, да. И вот мы съедаем, и мы, заметьте, соединяемся со Христом. Я говорю, а ущипните себя. Сейчас вы выйдете, гляните на вот ту, как вы говорите, извините, рожу, которая у вас вызывает раздражение. И вы поймете, что вы никак и никаким образом не соединились с ним, со Христом. Не причастились и не стали частью Христа. Если кто-то там что-то сказал, и вы сидите, начинается, он уже треплется языком. Про себя это вы говорите. Я говорю, это вы так соединились со Христом? Вот это басни, вы понимаете? Басни еще и такое рассказывают новозаветнее, да, там, вот обрезание, это настолько там, ну, такой акт, там, и вот когда вот это вот обрезание происходит, там, ну, такое-такое происходит с мужчинами. Я говорю, да бабники, извините, они были и умрут ими. Если они не понимают Духа истины, они там что хочешь, обрезай, и как хочешь, ничего толку никакого не будет. Не надо рассказывать им басни про праздники, про обрезание. Иногда об этом рассказывают, что вот
Вот благословение, это когда вы приходите в собрание, в день Господний, когда вы садитесь, вот так вот садитесь, смиренно сидите, вот там сходит благословение. Я говорю, послушайте, благословение, это вы считаете то, что кто-то что-то говорит на тему в ту степь? Когда рассказывают про что угодно, кроме как про учение благочестия? И нам от того, от той проповеди пустой, в принципе, ни холодно, ни жарко, и мы не знаем, что и как поменять в нашей семье, и у нас единственное лекарство, братья и сестры, будем молиться там за мужа, у той жены, он выступает против нее и против нашей церкви. Да вы поинтересуйтесь, что, может, жена там выступает, может, там надо помолиться не за него, а за нее, или наоборот, там за мужа, который в церкви, а жена не в церкви. Может, поведение такое? И нам рассказывают, что вот в церкви сходит благословение, а за церковью Дух Святой не действует. Я говорю, может, уже хватит заливать? Вот мне там когда-то сказали, вот ты не ходишь, вот я там Духа Святого нету. А в церкви, говорит, Дух Святой капает. Я говорю, а я когда не в церкви, там, говорю, ляжу на диване, возьму, лягу. Кто-то говорит, видите, Леша читает Библию. Я говорю, да, мне так удобно. Лягу на диване, открою Библию, читаю, говорю, так у меня не капает. У меня кран над головой, я открываю и льется строю. Не может быть. Только в церкви Дух Божий, как роса небесная, как манна небесная сходит. Вот на святом месте, которое Господь избрал. Я говорю, ну я туда ходил, пустой заходил, пустой выходил. Только чувство напрасно потраченного времени. Я сейчас не к тому, что вот не ходите, не слушайте. Я сейчас не об этом. Я просто говорю о том, какие басни есть. Человека надо учить конкретно. Как слышать голос Святого Духа? Как отличить его от голоса сатаны? Далее. Что во мне может мешать воспринимать этот голос? Что мне с собой сделать, чтобы этот голос был для меня родным, близким, и я его принимал с радостью? Как победить грех, да? Вот это не басни. А вот это объяснение обрядов, как это все хорошо, без раскрытия смысла этого обряда, это басни. Басни бесполезные, у Крылова полезные басни, а у нас басни это бесполезные. Так вот, чтобы не занимались баснями, вот этими какими-то такими насказаниями непонятными, когда мы приписываем какой-то такой мистический смысл тем вещам, которые никакой мистики вообще в себе не имеют. Далее. И родословиями бесконечными. Вот доказывают же, вот вы знаете, вот у евреев уже было родословно, тот родил того, и вот если я от того родился, я говорю, так извини, ты уже давно на того не похож. Вот наша церковь от самого начала, тут же, знаете, есть такие люди, которые такое заявляют. Наша церковь от самого Адама. И все. И вот наша церковь, вот от с тех пор, как пошла, и вот идет, и до сих пор. Это к чему говорится? К тому, что а ваша церковь 300 лет назад возникла, или 400, а вот такая-то возникла еще вот там в таком-то году, 500, 700, может, 2000 лет тому назад. Я говорю, мы уже давно не похожи на своих прародителей. Но занимаемся вот это вот наша церковь истов, баптистов, адвентистов, еще каких-то истов, да. Вот наша церковь, вот это вот мы и доказываем, что наша лучше ваша. Я говорю, извините, это некрасиво, это не по-христиански. Не надо заниматься этими баснями. Не надо заниматься словопрениями, вот те не такие. Мы можем сказать об учении, что не так и как не так. Но не то, что вот те люди все плохие там или еще что-то такое, да. Настроя действительно не должно быть. От доброжелательных должно исходить доброжелательство. Да, у нас может быть разная точка зрения, но не должно быть злого настроя. Не должно быть агрессии, желания спорить и ругаться. Только это будет нас объединять. Так вот, чтобы они не занимались баснями, родословиями бесконечными, теперь слушайте, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Я пример вам приведу. Давайте вот будем говорить вот с недобрым духом. Вот он такой, она такая, они такие. И вы в мой адрес, я в ваш адрес. Скажите, пожалуйста, что мы вообще получим? Какое назидание? Поспорить, возбудиться, настроиться, войну объявить получится. А Божье назидание в вере, обратите внимание, мы приходим в церковь, чтобы получить Божье назидание в вере. Изрыгать зло, клевета, обиды, недовольство, возмущение, революции. Слушайте, какое назидание в вере? Далее. О какой вере идет речь и о каком назидании? Вера, действующая любовью. Вера нас должна привести к любви, которая действует, которая не перестает никогда. Поэтому, пожалуйста, цель проповеди какая должна быть? Как стать менее раздражительным и как вообще от этого избавиться? Как не обижаться? Как не делать глупости? Как научиться бодрствовать? Вот это я понимаю назидание в вере. И результатом этого должны быть плоды. В семье лучше, дети послушнее, в церкви больше и атмосферы любви, добра, прекращаются сплетни. Если кто-то захотел сказать, уже нет ушей, которые любят слушать это. Надо людей просвещать именно вот этим. И теперь опять Павел пишет, цель же, добавляю, любого увещания, любой проповеди, любой евангельской кампании в церкви или за церковью есть, слушайте, любовь. Вот было бы написано «любовь», но не от чистого сердца и не от доброй совести. Вот просто любовь. У кого какая получится, извините, это не цель. Любовь, слушайте, от чистого сердца. Что такое от чистого сердца? Вот чтобы не было ни малейшей нотки неприязни, чтобы не было дурных мыслей о человеке. Вот конечная цель, вот она, цель. Цель проповеди, цель моего христианства и для чего я должен ходить в церковь. Любовь от чистого сердца, и слушайте, и постоянно доброй совести, которая ко мне добра, потому что я не делаю зла, и ей не за что меня обличать. Спокойно смотрю в глаза, спокойно встречаюсь, спокойно прихожу домой, спокойно ложусь спать. Вы слышите? Это то, к чему мы должны прийти. Учение о благочестии. Мы должны понимать, что если в семье там или где-то начинается возбужденный тон, крик, шум, гам, споры и оскорбления, мы должны понимать, что мы пролетели или пролетаем мимо Царства Божьего. Что зачем тогда ходить в церковь? Зачем ругаться? Зачем выяснять отношения? И, как вы уже поняли, и еще больше возбуждать ненависть, довести это до побоев, до развода и до детей, которые будут без отца или без матери. Ведь люди же не знают, что делать с собою, а лекарство всегда есть. И это лекарство, вы знаете, 100 грамм, бутылка вина, и голова не болит, и все. Пьют. Колятся, идут куда-то от семьи, заводят на стороне любовниц. Почему? А мира в семье нет. Образца нет. Я это для чего говорю, чтобы мы понимали, истина это не абстракция. Это надо уметь, это надо понимать и надо уметь применять в жизни. И цель, как вы поняли, зачем мы ходим в церковь? Я еще по-другому скажу. Мы же еще сдаем деньги, а нас учат совсем не тому. Мы же оплачиваем свою собственную погибель. Да, мы не выбираем пастырей, мы пришли в церковь, а там их назначают нам. У нас выбора нет. Нам говорят, что церковь истинная, надо слушать, надо повиноваться. А я говорю, читайте внимательно Писание. Любовь от чистого сердца. Грех должен быть побежден, чтобы было чистое сердце и совесть была доброй. А в церкви говорят, что грех непобедим. Вот и все. Вот вам истинная церковь, в кавычках, конечно же, истинная. Вот вам истина, вот мы Христовы, все в кавычках. И еще написано, смотрите. От чего отступив от этой цели увещания, что любовь и чистого сердца, от чего отступив, то есть людям, те, кто отступили, им это не нравится тема. И тоже я хочу заметить, а что не нравится? Почему мне не нравится тема о благочестии, о любви от чистого сердца? Почему я говорю, что ненависть это нормально, там Христос когда-то, то, вернее, там Бог возненавидел, там находит выражение, да? Почему людям хочется доктрин, свинин, десятин каких-нибудь, хоров в церкви, оркестра, пения, а не хочется благочестия? Да потому что душа не выносит разговоров о святости. Хочется сохранить инстинкт самосохранения своей плотской души. Хочется пожить во грехах, поэтому и нет согласия, что грех нужно победить. Поэтому и возмущение, что сколько можно говорить на эту тему. Поэтому вот там истинная церковь. Да, там так говорят, но, ну, знаете, не чувствую, что надо меняться. А если говорят, что надо меняться, так силой Божьей. А если не получилось, так, ну, такая сила Божья, вот такая слабенькая. А я тут ни при чем. Я вот молюсь, хожу туда-сюда. Я хороший. От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Заметьте, там пустые споры, а тут пустословие. Что такое пустые споры? Пустословие. Все, что не увещевает, не назидает, не открывает нам, как дойти до любви от чистого сердца и доброй совести, и не лицемерной веры. Обратите внимание. Не лицемерной веры. Не надо играть в театр христианский. Не надо лицемерять. Не надо делать вид, что я тебя люблю. Надо просто любить. Без всякой игры, без всякой фальши. Я не раз вспоминаю слово такое, знаете, искусство. И я говорю, оно происходит от слова искусственный, ненастоящий, подделка какая-то. Вот это лицемерие называется. Ну, искусство, там кто-то рисует что-то, кто-то там играет в театре, там в кино, да, ну, картины какие-то, красиво играет или некрасиво, даже если очень красиво и очень правдоподобно, ну, это же не настоящее. В кино там любят очень хорошо, в жизни-то не очень. Песни поют очень, там бывают такие, знаете, хотя много пустых и в основном, да, но иногда бывает такое, а в жизни тут другое. Мы говорим о том, что мы Бога любим, ближних любим. Мы улыбаемся. Ой, сколько лет, сколько зим, как рада, как это, ой, как поговорили. Тут же кто-то пошел, он забыл, не кончил разговор и ушел. Ой, мы за вас молимся. Ну да, еще бы не сказать, что мы молимся. А если честно сказать, слушай, скажи честно, сколько раз ты за меня помолился? Ой, ну конечно же, да, ну вот и все. Конечно же. Я говорю, у нас много пустых слов, начиная с проповеди и начиная с лицемерной веры, когда мы кому-то что-то говорим, как мы любим, потом вдруг вот кто-то кому-то говорил, как мне, ой, Саша, как хорошо, что ты в собрании, Саша, ой, так приятно, когда ты что-то скажешь, там, говорили мне люди. Тут пастырь выходит и говорит, вот он такой рассякой, в общем, лжеучитель и еретик. И тот, который, ой, как было хорошо, ой, даже не приветствует. Так я говорю, я тебе что-то плохое сделал? Нет. Не, ну ты же еретик. Я говорю, так ты вчера говорил одно, сегодня и другое. Причем вчера было твое мнение, а сегодня тебе так сказали сверху. Из политбюро нашей церкви. Вот. Заметьте, от этого, отступления, вот мы говорим, церковь отступила там какую-то заповедь. Я говорю, вот смотрите, церковь когда отступает, не учит благочестию, не учит святости. Вот уже церковь отступила и уже не может называться Христовой. Не учит, я уже говорю, если оправдывает, что грех непобедим, утверждает это, Что мы благодатью только спасаемся, только по милости, а мы ничего не можем, и все. Я говорю, какие разговоры, для меня нет вот это, знаете, вот отступила церковь, потому что, говорит, на языках иных, как кто-то говорит, на сатанинских. Я говорю, а что, она до сих пор была истиной, когда говорила, что закон отменен, да? И грех не победим? Вот, и делайте выводы. Вот отступление, вот уклонились. Дальше христианская церковь занимается пустословием из-за кафедры, с молитвой и с верой, что Дух Святой говорит. Далее, вот те, которые отступили, почему они это делают? Желая быть законоучителями, заметьте претензии. Вот это все время желание сделаться начальником, учителем. Вы помните, Иаков говорит, немногие делайтесь учителями, зная, что подвергнемся большему наказанию. Вот мы лезем, доказываем, спорим, заметьте, это мы пытаемся стать учителями. Мы хотим кого-то на свою сторону привлечь. Сама напористость, навязывание, дух спора, недовольство, обида, разделение, это говорит о том, что я плотской. А я еще, и я за это отвечу. Так я еще набираю себе людей, чтобы на мою сторону стали против того или против той. Ну, так мы же получим за свой грех и за то, что сквернили им свои инфекции вот этих еще людей. Эти люди не думают, то туда, то сюда мечутся. Непонятно от чего и непонятно зачем. Разделение происходит. Этот, не понимая себя, глупости говорит. Люди даже разобраться не могут, а где же истина? Ну вот поделились. Двоица или троица, скажите, пожалуйста. Это что, нельзя было сесть поговорить? Не, одни революционеры стали в позу, Дух Святой не личность. Это ну, такое откровение, ну прямо конец света. Церковь стала в позу, нет Троица. И Дух Святой личность, Бог в трех лицах. Ну, извините, одна тропка, два козлика стало. И оба, знаете, куда полетели. Или один. Одна сторона другую исключила, или одна вышла оттуда и объявила себя истинной церковью. И потом говорят, вот, ну, вот такое открылось, сразу все стало на своих местах, все Писание стало такое гармоничное, после того, как я понял, что Дух Святой не личность. Я, а мне, в принципе, хоть личность, хоть не личность, я говорю, ну, я не к тому, что там, да, он или личность, или не личность, я сейчас не говорю, уже говорил на эту тему, да. Я говорю, ну слушать-то надо. Это та Божья сила, посредством которой мы связаны с Богом. И слова надо понимать, и отличать от слов сатаны, да. И слушать надо, и повиноваться надо, и плоть надо наклонять. Надо! Ну, Дух Святой был личность, его не слушали, а когда объявили, что не личность, и подавно забыли об этом говорить. Все. И церковь поделилась, я говорю, извините. Для меня это, в общем-то, понятно. Спор – это уже отступление. Это уже не святость и не благочестие. Так вот, почему вот отступили некоторые и уклонились в пустословие? Желая быть законоучителями. Но при этом, я чуть-чуть добавляю, да, не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вы слышите, да? Сами не понимают, но с претензиями, что они учителя. Далее, они отступили, уклонились в пустословие, и еще и споры заводят. Заметьте, отступление по полной программе, и этого не должно быть. Это, извините, красиво-некрасиво, но это должно быть табу. Спор, ругня, разделение, обиды, недовольство – это запрещено. А Павел пишет, а мы, это не те, кто уклонились в пустословие, а те, которые проповедуют цель главную для христиан в церкви, любого чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. А мы знаем, что закон добр. Теперь слушайте. добр с оговоркой, если кто законно употребляет его. Заметьте, есть законное употребление, есть незаконное употребление. Вот мы говорим, вот церковный порядок. Да, он есть, он должен быть, его никуда не денешь. Бог не есть, Бог не устройство, но мира и порядка. И так должно быть во всех церквах святых. В грешных наоборот. Да, можно кого-то исключать. Да, можно кому-то объявлять анафему. Я вам должен сказать, это написано у нас как анафема, а то это католики всегда. Нет, говорю, это было в первой христианской церкви, с которой мы берем пример. Там есть и заграждать уста, есть. Там есть еще и такое, а жены в церкви да молчат. Тоже, гляньте, далеко-далеко не благодать для женщин. Для мужиков, да, благодать, а для женщин нет. Я сейчас немножко утрирую, я говорю, да, но я говорю, так написано, мы это должны сейчас на это обратить внимание. Если, заметьте, церковный закон, церковный порядок имеет право быть применен. Только вопрос. Тот, кто применяет его, тот, кто во власти, судья, да? Если он действительно духовный, освященный, справедливый, не амбициозный, не корыстный, не там еще какой-либо, да, и действительно применяет закон, чтобы заградить уста вот таким революционерам, как я и говорю, этим пиротехникам, да, взрывотехникам, то закон добр и справедливый, судья имеет право применить его. И пастырь, который соответствует критериям, кто епископство желает, тот доброго желает, но епископ должен быть. Так вот, если пастырь соответствует этим, он имеет право применить закон, и заметьте, и он будет добр, будет на добро, на созидание церкви, и имеет право применить закон по отношению к тем, которые революционеры-бомбисты. Долой царя, да здравствует анархия, давайте все общества, все святые. Извините, так никогда не было и никогда не будет. И демократии никогда не было, на земле тоже не будет, запомните. Демократия – это такая ширмочка, красивая вывеска, фасад для самообмана, для обмана людей. Люди не выбирают, партии определяются не людьми, партии спонсируются людьми богатенькими, и никто не может выбрать вне. Вот, хотим вот так, вот так. Ну, где-то, может, одномандатника какого-нибудь кто-то и выберет, но этот одномандатник ничего не решит в той думе или в той раде или там еще где-нибудь. Так вот, смотрите, мы вот возмущаемся, что кто-то применил закон, там кто-то кого-то исключил. Вот действительно, бывает, что закон и не к добру и применяется. Я, ну, не то что в пример, но я говорю, я в церкви никого не обижал, революции не поднимал, никого не настраивал против кого. И даже не говорил кому-то, что пастырь такой рассякой. Никогда этого не сказал. У меня просто было мнение, которое я, вот когда там говорят что-то, я говорю, вот так вот написано, вот так, вот так. И все, и сел. Все. На месяц проповедь. Вот некоторые так понимают, вот такие рассяки, у них веры нет, они вот самомнение, инакомыслие, вот они не согласны, из-за таких вот происходит то-то, ну все плохое. Ну, кто-то подошел, спросил, а как ты понимаешь, вот так, вот так, вот так. Я сказал свою точку зрения. Все, с ним не общаться, не разговаривать. Закон, вот смотрите, церковь, да, есть церковный порядок, есть закон, который регламентирует и, как говорится, для блага церкви должен быть. Только вопрос теперь. Закон добр, если кто законно его употребляет, а если незаконно? Если пастор говорит, что мы ничего не можем, а я прочитал, что в Библии, а как вот это написано, куда деть? Пожалуйста, объясните, я готов выслушать. Спокойно, пожалуйста. Ах ты еще вопросы будешь тут задавать? Тут в церкви надо веровать, а не вопросы задавать. Я говорю, понятно, все тоже понятно. И вот мы часто говорим, там вот незаконно, законно применили церковный порядок, там исключили, кого-то объявили там еретиком, кому-то анафему объявили, да? Смотрите, сколько надо знать. Надо иметь какую-то платформу, четкое основание, четко надо понимать, что хорошо, что плохо, четко понимать, какая цель у вещания, для чего церковь, чему должны учить, какие должны быть пастыри, какая тематика, что такое пустословие и чему не должно быть в церкви. Это все надо знать. Теперь попробуйте, если я не знаю сам себя, не понимаю, какого я духа, если я сам, тем более, еще возмущенный, революционно настроенный бомбист, никогда не разберетесь, и всегда, если вам и законно по отношению к вам, или к нам, или ко мне применят закон, законно, допустим, применят, а мы будем возмущаться и будем говорить, что тут вот такие рассяки, и все не так, и все плохо. А вот те люди, которые идут к освящению, те люди, которые понимают, что вот эти споры, разногласия, революции, контрреволюции ничего хорошего не дают, а только хуже будет, да? Люди, которые стремятся к святости, они будут понимать, что те, которые возмущенные, недовольные, обиженные, да? Они не правы, у них нет довода, у них есть крик, шум, гам. Они горлом берут, а не спокойными аргументами и доводами. И они скажут, закон справедлив и должен быть применен, и он будет добр к добру, и все будет законно. Но обиженные этим законом, а они обижены не законом, а вообще обиженные на всех, что их, видите ли, не слушают, потому что они кричат, и это у них все аргументы. А обиженные скажут, что это незаконно, я не считаю, я верующий, меня выгоняют, я создаю новую церковь обиженных, таких, как и я, да? И опять начинается новая церковь. Опять 25. Новая Христовая церковь. То есть вы видите, сколько всяких тонкостей, да? Закон добр, если кто законно употребляет его. А дальше Павел говорит, смотрите, кому закон в церкви применим? Закон положен. То есть, вот там пишется, помните, да, жены, да, молчат, таким должны загрожать уста. Я буду еще это читать, чуть-чуть наперед просто забегаю, да. Закон положен и будет добрым, я добавляю, и будет справедливым. Не по отношению к праведнику, к нему, заметьте, к праведнику, к благочестивому, к святому человеку. Закон положен не для праведника, но для беззаконных. Для тех, кому, как говорят, закон не писан, отменен, мы говорим. Для беззаконных, теперь слушайте, для непокоривых, то есть вы видите, да, вот, какие доводы у непокоривых? Крик, гам, меч, сабля, саблю наголо, шашки наголо, на кони и по головам. Заметьте, вот этим людям непокоривым закон положен. Далее, нечестивым, то есть делают грех, еще и пытаются доказывать, оправдывать, кому-то еще навязывать, да, убеждать, переубеждать кого-то, и грешников. Далее, развратных, и не идущих путем освящения. И, ну, здесь речь не идет о том, что надо их выгонять. Ну, если он грешит, надо увещевать, надо говорить. А вот когда он уже начнет возмущаться, хватит, сколько можно, я считаю, ну, извини, тут уже считай в другом месте. Для развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, это уже по отношению к детям идет, да? Закон положен, разговора нет. И то, что там сейчас демократия разводит, да, что детей нельзя трогать, извините, это вопреки Писанию. Это замашки Антихриста. Для оскорбителей отца и матери, дальше, для человека-убийц, для блудников, мужелозников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников, сплетников, обиженных, недовольных, завистливых и так далее и тому подобное. И для всего, что противоречит здравому учению. Противно. Здравому учению. Я закругляю уже, как говорится, наше общение. Уже, извините, немножко задержался, да. Все, что не созидает, все, что разрушает, все, что разделяет, вызывает споры, все это, все по отношению к этому и к этим людям, которые этим занимаются, положен закон. И исключения, я буду вам там читать еще какие-то стихи, и анафема, и так далее, и тому подобное. Ну, извините, кто-то, конечно, скажет, вот Саша подводит к чему. Наконец-то Саша открылся во всей своей красе. Анафему он подводит уже, что будет скоро анафему. Ну, естественно, я должен себя там объявить каким-то ангелом иным, или одним из трех там, или еще Ильей, или еще кем-то, да. Ну, я говорю, конечно, кому-то может это понравиться, такая фантазия, пусть пофантазируют, да. Но я вам хочу сказать, наперед забегая, потом повторю. Я не собираюсь применять, во-первых, церкви нет. Во-вторых, я не становлюсь пастырем. В-третьих, я не имею полномочий там объявлять кого-то еретиком, исключать. Я же никого не принимал, я никого не исключаю. То есть, вы видите, мое положение такое, что и я пока не собираюсь от этого положения отходить куда-то в сторону, менять что-то, да. У меня нет никаких полномочий, я на себя не беру. Я говорю мнение, вы вправе прислушаться, рассудить, задать вопросы, принять, отвергнуть, уйти. Это полное право и полная свобода каждого, кто меня слушает. Я сейчас в общем говорю, что в первой христианской церкви было и такое, о чем не хотят люди в церквах говорить, о том, что а если применяю, то вот, знаете, с такой позиции, если я во власти, то я всегда, я начальник, я прав, и вам анафема, и вам исключение, и вам там что угодно, да? Изоляция какая-нибудь, да? Если вы во власти, а я не по-другому думаю, мне это все, и анафема, и исключение, и во тьму внешнюю. У нас вот такая логика. Кто во власти, тот и прав. Начальник всегда прав. Если начальник не прав, читай пункт второй. Начальник опять прав. И мы это все затронем, поэтому я говорю, не торопитесь говорить там, к чему Саша это все подводит. Саша, да, я подвожу, но я не к своей власти, не к тому, что я это буду применять. Я наперед забегаю еще и скажу, что Бог уже научил и тому, что есть более совершенные средства, чем объявлять анафему и кого-то исключать. Все будет чинно, все будет просто, и, как говорится, все будет так, как надо, да. Ну, истина чему-то учит, если учиться, можно многому чему научиться. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, спасибо за внимание. Думайте, наблюдайте, делайте выводы, рассуждайте. Будут вопросы, задавайте. Ну, пока по этой теме не задавайте вопросы, потому что, когда я до конца дойду, может быть, вы на свои вопросы получите ответы. Но я надеюсь, что вопросы, на ваши вопросы ответы будут. И вы поймете справедливость, разумность и запретов, и по отношению к кому, самое главное, поймете. Да? И поэтому, как говорится, всему есть место, только должно быть разумное обоснование. Да? На основании Писания, чтобы это можно было в жизни увидеть, что да, это во благо, это к добру. Еще раз всего хорошего. Оставайтесь с Богом. И до следующих встреч.